Глава 39. Раздел мира. И вот мы уже достигли того времени, когда мои родители были молодыми. Они могли подробно мне обо всем рассказать. Как в домах постепенно проводились сначала газ, потом электричество, а потом телефон. Как на улицах городов появились сначала трамваи, а потом уже и автомобили. Как невероятно разрослись рабочие пригороды, и на фабриках с огромными машинами стали работать уже тысячи рабочих, выполняя то, для чего раньше понадобились бы, наверное, сотни тысяч ремесленников. А что же теперь происходило со всеми тканями, ботинками, консервами или, например, с кастрюлями, которые каждый день целыми вагонами поставляли с огромных фабрик? Какую-то долю товаров, конечно, покупали в той же стране, где произвели. Работающие люди вскоре уже могли себе позволить намного больше костюмов или ботинок, чем было раньше у ремесленников. Все товары стали стоить несравнимо дешевле, хотя и оказались гораздо менее долговечными. Поэтому людям приходилось часто покупать новые вещи. Им постоянно не хватало зарплаты, чтобы покупать все то, что производили новые гигантские машины. Но если бы товары из полотна или кожи, которые вывозили целыми вагонами, лежали никем не купленные, то все производство потеряло бы смысл. Ведь фабрики каждый день производили еще и еще. Если товары не покупали, фабрики закрывались. А если они закрывались, рабочие теряли свои места и вообще ничего уже не могли покупать, а значит, оставалось еще больше нераспроданных товаров. Такую ситуацию называют экономическим кризисом. Чтобы ее избежать, все страны хотели найти покупателей для своих товаров, произведенных на многочисленных фабриках. А раз не получалось продать их в собственной стране, значит, оставалось отправить их за границу, но не в Европу. Там фабрики существовали почти везде. Оставалось везти их туда, где не было фабрик, и людям все еще не хватало одежды и обуви. Например, в Африку. И так неожиданно началось настоящее состязание всех стран за дикие области. И чем более дикими они были, тем больше их старались заполучить. Они требовались не только для того, чтобы продавать там свои товары, но и потому, что там обнаружилось много такого, чего не хватало в европейских странах. Например, хлопка для ткацких фабрик, или нефти для производства бензина. Чем больше такого сырья из колоний привозили в Европу, тем больше могли производить европейские фабрики, и тем энергичнее искали европейцы те места, где кто-то еще хотел купить множество произведенных ими товаров. Тот, кому не удавалось найти работу в своей стране, теперь имел возможность переселиться в чужие земли. Короче говоря, европейские страны испытывали сильную потребность в колониях. А что об этом думали те, кто жил в колониях? Никого тогда не волновало. Представь, как ужасно обращались с жителями тех земель, если они пытались защищаться от наступавших на них армий с помощью луков и стрел. Конечно, лучшая доля при разделе мира досталась англичанам. Они уже несколько столетий владели землями в Индии, Австралии и Северной Америке. И колониями в Африке. Особенно велико было их влияние в Египте. Французы тоже давно искали для себя заморские владения. Им к этому времени уже принадлежали большая часть Индокитая и многие земли в Африке. И самым большим, хотя, может быть, и не самым ценным владением здесь оказалась пустыня Сахара. У русских не было заморских колоний, но зато была собственная огромная империя, и фабрик у них пока что было мало. Они хотели распространить свою власть по всей Азии, до берегов Тихого океана и торговать в тех местах. Но это сразу же не понравилось хорошим ученикам европейцев и японцам, которые закричали «Стоп!». В 1905 году произошла жестокая война между Россией и Японией. Могущественное государство русского царя проиграло маленькой новой Японии и было вынуждено отступить. А японцы продолжали строить у себя все новые фабрики и тоже хотели захватывать чужие земли, чтобы там торговать и расселить где-то множество людей, живших на их маленьких островах. Последними в разделе мира смогли принять участие новые государства – Италия и Германия. Поскольку они так долго оставались раздробленными, у них не было возможности захватывать заморские территории. Теперь они хотели наверстать упущенное на протяжении нескольких веков. После многих сражений Италия получила маленький кусочек земли в Африке. Германия оказалась сильнее, у нее было намного больше фабрик. Она и хотела большего. В результате Бисмарку тоже удалось добыть для Германии много земель, прежде всего в Африке и на островах Тихого океана. Но главное, что никто не мог удовлетвориться завоеванным. Чем больше у страны было колоний, тем больше в ней строили фабрик. А чем больше появлялось фабрик, тем лучше они становились, тем больше всего производили, и поэтому стране требовались новые колонии. И дело не только в жажде власти или господства. Они были необходимы для экономического развития. Вскоре весь мир оказался поделен между великими державами. Каждая страна хотела создавать новые колонии или боялась, что сильные соседи захватят ее старые владения, и поэтому ей приходилось воевать или, по крайней мере, угрожать другим войной. Каждое государство создавало у себя мощную армию и флот и как будто говорило: «Попробуйте только на меня напасть». Страны, обретшие могущество на протяжении многих веков, считали свое особое положение оправданным. Но как только Германская империя, обладавшая прекрасными фабриками, вступила в эту игру, построила большой военный флот и попыталась нарастить свое влияние в Азии и Африке, все остальные испугались. Все государства уже давно ожидали ужасного столкновения и поэтому постоянно расширяли свое военное присутствие и строили все более мощные военные корабли. В итоге война началась не из-за тех регионов, где уже давно ее ожидали, не из-за дележа территорий в Африке или Азии, а из-за Австрии, единственной великой европейской державы, у которой вообще не было колоний. Австрия, древняя империя, где жило столько разных народов, совершенно не хотела захватывать земли в далеких частях света. Но ей тоже требовались люди, которые покупали бы товары, произведенные на ее фабриках. Поэтому она еще со времен войн с Турцией пыталась захватить на востоке все новые земли, недавно освободившиеся от власти турок, где еще не было собственных фабрик. Маленькие государства на востоке Европы, недавно ставшие независимыми, такие, например, как Сербия, боялись большой империи и не хотели, чтобы она расширялась еще дальше. Когда летом 1914 года австрийский наследник престола приехал в Боснию, одну из захваченных Австрией областей, то в ее столице, городе Сараево, его убил серб. Австрийские военные и политики решили, что война с Сербией все равно рано или поздно начнется. А значит, надо отомстить сербам за это ужасное убийство. В конфликт вмешалась Россия, которая опасалась, что Австрия слишком приблизится к ее землям. Германия, союзница Австрии, вступила в войну на ее стороне, а после этого обострились все старинные разногласия. Немцы хотели разгромить своего самого опасного противника — Францию. И немецкая армия прошла через мирную Бельгию, чтобы напасть на Париж. Англия тоже вступила в войну, так как боялась, что Германия победит и станет самым могущественным государством в мире. Вскоре уже весь мир воевал против Германии и Австрии. Эти две страны находились в центре Европы, между войсками Антанты, так назывались объединившиеся против них страны, потому что Антанта по-французски значит «согласие». А Германию и Австрию называли центральными державами. Огромные русские армии пошли в наступление, но через несколько месяцев были остановлены. В мире никогда еще не случалось такой войны. Миллионы и миллионы людей сражались друг с другом. В этой войне пришлось участвовать даже африканцам и индийцам. Немецкая армия остановилась неподалеку от Парижа на реке Марне. Здесь произошло не такое сражение, как в прошлые века. Теперь огромные армии копали траншеи, зарывались в землю и располагались друг напротив друга бесконечными линиями. Целыми днями они из тысячи пушек обстреливали вражеские окопы, а потом штурмовали укрепления, обвитые колючей проволокой, продвигаясь по выжженной и опустошенной земле, заваленной телами убитых. В 1915 году еще и Италия объявила войну Австрии, хотя до этого они были союзниками. Теперь сражения шли на ледниках Тирольских гор, и знаменитые подвиги, совершенные войском Ганнибала при переходе через Альпы, казались детской игрой по сравнению с теми отвагой и мужеством, которые приходилось проявлять обычным солдатам. В воздухе войну вели на самолетах, сбрасывая бомбы на мирные города. На море и под водой тоже шла война, и противники пускали на дно мирные корабли, так как это когда-то предвидел Леонардо да Винчи. Были изобретены разные ужасающие виды оружия, каждый день убивавшие и калечившие тысячи людей. А самым новым и страшным способом убийства стало отравление воздуха ядовитыми газами. Тот, кто вдыхал такой газ, погибал в ужасных мучениях. Ветер нес газы на вражеские войска, или же противника забрасывали гранатами, из которых при взрыве вырывался ядовитый газ. Начали строить бронированные машины, танки, которые медленно, но верно двигались через окопы и заграждения, разрушая и уничтожая все на своем пути. В Германии и Австрии царила ужасающая нужда. Вскоре людям стало нечего есть, и у них не было ни одежды, ни угля, ни света. Женщинам приходилось часами стоять в очередях на холоде, чтобы купить кусочек хлеба или несколько полусгнивших картофелин. Но в какой-то момент у центральных держав появилась надежда. В 1917 году в России произошла революция. Царь отрекся от престола, но буржуазное правительство, которое пришло к власти, хотело продолжать войну. А народ больше этого не хотел. И тогда произошел второй переворот, и рабочие из промышленных городов под руководством Ленина взяли власть в свои руки. Они раздали землю крестьянам, отняли у богатых и знатных людей их собственность и попытались управлять страной по тем принципам, которые придумал Карл Маркс. Однако тогда вмешались иностранные государства, началась ужасная война, и погибли миллионы людей. Преемники Ленина еще долго управляли Россией. Германия смогла перебросить с Восточного фронта часть солдат, но это не очень ей помогло, потому что как раз тогда на Западе появились свежие и полные сил войска, сражавшиеся против немцев. Это были американцы, которые только теперь вступили в войну. Все-таки Германия и Австрия еще целый год продержались против огромной сверхдержавы и, собрав все силы на Западе, сделали последние отчаянные усилия и чуть не победили. Однако под конец у них совсем не осталось сил. В 1918 году американский президент Вильсон предложил заключить справедливый мир, который позволил бы каждому народу самому решать свою судьбу, и многие солдаты, сражавшиеся в армиях центральных держав, начали сдаваться. Тогда их правительствам пришлось заключить перемирие, и те, кто выжил на фронте, вернулись к своим голодавшим семьям. И тогда в измученных странах произошли революции. Германские и австрийские императоры отреклись от престолов, отдельные народы, входившие в Австрийскую империю, чехи и словаки, венгры, поляки, югославы, обрели независимость и создали собственные государства. И когда представители Германии, Австрии и Венгрии приехали в Париж, чтобы провести переговоры о мире, который предлагал Вильсон, в старинных королевских дворцах, в Версальском, Сен-Жерменском, в Трианоне, то оказалось, что им уже нечего обсуждать. Германию объявили главной виновницей войны и решили наказать. У нее не только забрали все колонии и те земли, которые она в 1870 году отняла у Франции, но еще и заставили каждый год выплачивать победителям невероятные суммы денег и вынудили торжественно признать, что она является единственной виновницей войны. С австрийцами и венграми обошлись немногим лучше. Вот так были выполнены обещания Вильсона, но все-таки послушай мое объяснение в последней главе. В этой войне погибли 11 миллионов человек, и обширные территории были опустошены так, как никогда не случалось прежде. Весь мир погрузился в ужасную нужду и отчаяние. Но в это же время людям удалось значительно подчинить себе природу. Сегодня ты можешь установить у себя в комнате устройство и с его помощью обсуждать с жителем Австралии, находящимся на другом краю света, самые умные или самые дурацкие вопросы. Ты можешь слушать по радио музыку, которую передают из отеля в Лондоне, или доклад из Португалии о разведении гусей. Люди начали строить небоскребы, поднявшиеся выше пирамид и выше собора Святого Петра в Риме. Военные самолеты, которые теперь уже могут уничтожить больше людей, чем Великая армада Филиппа II, испанского короля. Были найдены лекарства, излечивающие самые ужасные болезни, и открыты поразительные вещи. Были выведены формулы различных природных явлений, и они настолько таинственны и удивительны, что даже теперь мало кто их понимает. Но эти формулы верны. Звезды перемещаются по небу точно в соответствии с ними. Каждый день мы узнаем что-нибудь новое о природе и о самих людях. Однако бедность в мире по-прежнему ужасает. У многих миллионов людей на нашей планете нет работы, и миллионы голодают. Но мы надеемся, что лучшее будущее обязательно наступит. Представь себе поток времени, вдоль которого мы пролетаем на самолете. Где-то в самой дали, в дымке, едва различимы смутные очертания пещер, в которых жили охотники на мамонтов, и расстилаются степи, где выросли первые колосья пшеницы. Вдалеке виднеются пирамиды и Вавилонская башня, а вот равнины, где евреи когда-то пасли свои стада. Это море бороздили корабли финикийцев. На полуострове, омываемом несколькими морями, словно белая звезда, сияет Акрополь, символ греческого искусства. А на другом краю света простирается темный лес, где живут индийские отшельники, которых Будда учил просветлению. Еще дальше видна стена, защищающая границу Китая. А если посмотреть в другую сторону, то можно увидеть дымящиеся развалины Карфагена. Вот огромные каменные амфитеатры, где римляне бросали христиан на растерзание диким зверям. Густые облака, клубящиеся над землей, — это гроза великого переселения народов. А вон там, в лесах, на берегах рек, первые монахи крестили и обучали германцев. Из той пустыни вышли арабы, завоевавшие мир. Тут правил Карл Великий. На этом холме еще стоит замок, где разрешилась борьба между папой и императором за власть над миром. Мы пролетаем над рыцарскими замками, а ближе видим города с прекрасными соборами. Вот Флоренция, а вот новый собор Святого Петра, из-за которого началась война между церковью и Лютером. Вот в огне сгорает город Мехико, а у английских берегов погибает армада. Повсюду стелется дым. Это горят деревни в пожарах 30-летней войны и костры, на которых сжигали еретиков. Горделивый дворец посреди огромного парка — это Версаль Людовика XIV. Вот лагерь турок, осаждающих Вену. А еще ближе к нам — скромные дворцы Фридриха Великого и Марии Терезии. Издалека мы слышим раздающийся на улицах Парижа призыв к свободе, равенству и братству. И уже видны горящая Москва и заснеженные земли, в которых погибла великая армия последнего завоевателя Наполеона. Уже совсем близко к нам дымят фабричные трубы и гудят поезда на железных дорогах. Летний дворец в Пекине лежит в развалинах, а из японских гаваней выходят корабли, и на мачтах у них развиваются флаги с изображением восходящего солнца. Уже громыхает гроза мировой войны. По земле стелется ядовитый газ, а под открывающимся нам куполом звездного неба огромный телескоп позволяет взгляду ученого достичь невероятно далеких звездных миров. Но под нами и перед нами все в тумане, в непроницаемом тумане. Мы знаем только, что поток течет все дальше и дальше к неизвестному нам морю. А теперь мы на самолете, спускаемся совсем низко, скользим над самым потоком. Оказавшись у его поверхности, мы замечаем настоящие огромные волны, как на море. Дует сильный ветер, и на волнах видны шапки из пены. Вглядись хорошенько, и ты увидишь миллионы сверкающих белых брызг, рождающихся и исчезающих с каждой волной. Все новые и новые брызги то поднимаются вверх, то растворяются в прибое. В одно мгновение мы видим приближающуюся волну, но затем брызги тонут в потоке и больше уже не видны. Понимаешь, каждый из нас — такое ослепительное нечто, крошечная капелька на волнах времени, которые несут нас все дальше в неизвестное туманное будущее. Мы выныриваем из воды и не успеваем оглянуться, как нас уже уносит волна. Мы не видны в мощном потоке времени. Он поднимает все новые и новые волны. И то, что мы называем своей судьбой, это всего лишь наша борьба среди множества капель на гребне волны. Но нам нужно прожить это мгновение. Оно того стоит.